Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітэр Лукашук
і Алексей Карпека. Сёння ўвесь наш выпуск будзе прысвечаны пратэстам і пратэстоўцам. І вось нашая галоўная тэма.
9-ы дзень пратэстаў. Рабочыя выходзяць на вуліцы.
Уходзі! Уходзі! Уходзі!
Вызвалены з ізалятараў людзі масава скардзяцца ў пракуратуру на жорсткасць міліцыянераў.
Збіццё і катаванне затрыманых, ці магчыма пакараць вінаватых?
Ні адзін з задержаных, за исключением, может быть, каких-то крайне редких случаев, не избежал того, что с точки зрения международного уголовного права квалифицируется как пытки и в широком смысле преступление против человечности.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі працягваюцца акцыі пратэсту. Адметна, што за выходныя дні ад свайго намеру распачаць з панядзелка забастоўку не адмовіліся рабочыя з прадпрыемстваў. 17 жніўня баставалі рабочыя завода колавых цягачоў, МТЗ, Беларусь-Калія і шмат якіх іншых заводаў і прадпрыемстваў.
Не дапамог нават візіт на МЗКЦ Александра Лукашэнкі. Рабочыя сустрэлі яго воклічамі «сыходь». І вось што на гэта адказаў чалавек, які неаднаразова абяцаў, што імгненна пойдзе з пасады прэзідэнта, як толькі народ выкажа такое пажаданне.
Уходзі! 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 Уходзі!
Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать.
Пра тое, што адбывалася пасля кароткага візіту Лукашэнкі на завод і хто яшчэ далучыўся да акцыі пратэсту і салідарнасці, мы распытаем у журналістаў Еўрарадыё, якія цэлы дзень працавалі на вуліцах горада. І вось побач са мной нашы мае калегі, нашы журналісты, якія сёння былі на акцыях у розных частках нашага горада. Марыя Калеснікава, Міхась Ілін. Ну, пачнем, відаць, Міхася, паколькі ён быў на самай масавай на сёння акцыі, ну, тут, прынамсі, у Мінску. Міхась, дзе ты быў і што бачыў?
Я быў каля МАЗа, куды падышла калона супрацоўнікаў МТЗ і супрацоўнікаў мінскага завода колавых цягачоў. Ось, там гэта быў натоўп уже, складаўся хіба на той момант з тысячы, можа, паўтары чалавек. Калі падышлі да МАЗа, там супрацоўнікі МАЗа пад аплодысменты выйшлі да іх, гэта ўжо натоўп склаўся, ну, не ведаю, тысячы тры мінімум. Мы пайшлі спачатку па разам з натоўпам пайшлі па праспекце, ну, па
Палізанскай праспекце. То есть гэта былі выключна вось рабочыя заводаў.
Так, на той момант гэта былі выключна рабочыя заводы, але нейкія мінакі далучаліся, былі людзі салідарныя, час ад часу да госці падыходзіў, запытаўся, хто яны, яны кажуць: "Ну мы не працуем, але мы падтрымліваем". Але ўсё роўна там было і на відэа, і на здымках бачна, што гэта людзі у спецоўках, так бы мовіць, то бачна, што гэта людзі рабочыя. І вось мы спачатку выйшлі да Партызанскага праспекту, але пазней калона вырашыла вярнуцца назад, бо аказалася, што з МАЗу некаторых людзей проста кіраўніцтва зачыніла ў цэхах і не выпускаюць. Як мне сказаў адзін з супрацоўнікаў, увогуле ў першую змену, гэта была першая змена, на заводзе прысутнічае ад 6 да 7 тысяч чалавек. І таму вось неяк там людзі вернуліся да заводу і нейкім чынам дамагліся таго, каб все ж такі іх калегаў, якія фактычна апынуліся ў закладніках у кіраўніцтва свайго, каб іх таксама выпусцілі. Я ўжо з таго моманту мы аб'яднанай калонай рушылі па партызанскім праспекце ў бок цэнтра. Ну, на той момант, як мне падаецца, было каля 7 тысяч чалавек. Не менш, я думаю.
Но, я так разумею, што патрапіць на мерапрыемства, якое ладзіў сёння Александр Лукашэнка на заводзе колавых цягачоў, дзе ў адказ, дзе ён там задаваў сваё зараз ужо гістарычнае пытанне, ці, можа быць, наадварот, пачуў гістарычны адказ на сваё пытанне, ці хочаце вы новых выбараў, вас вы не здолелі патрапіць, але потым, калі ішлі ў калоні, вось гэтая сітуацыя абмяркоўвалася сярод людзей?
Ну, вядома, гэта абмяркоўвалася, і вядома, было адчуваць такая нейкая салідарнасць. Ну, як бы, што казаць, гэты лозунг «Ухадзі, сыходзь», ён гучаў, хіба што, ледзь не кожную хвіліну ад сяго натоўпу. Тым ліку, там розныя лозунгі гучалі, у тым ліку, там Лукашэнка ў аўтазаках і так далей. То бок, гутарылі з людзьмі, па ім бачна, што людзі сапраўды стомленыя, некаторыя мае суразмоўцы, яны там прызнаваліся, што яны там па 30 год працуюць там на тым жа мазе, на іншых заводах і кажуць, што ніколі не думалі, што дойдзе да таго, што яны ім прыйдзецца баставаць, але вось час наспеў, вось ім надакучыла ўсё. Ну і сітуацыя з выбарамі, шмат хто прызнаваўся, што ўсё ж такі нават не столькі для іх выбары былі такой апошняй кроплі, а вось менавіта тыя разгоны, тыя жорсткія затрыманні, тыя жорсткія паводзіны сілавікоў, якія адбыліся пасля выбараў ужо.
Апошняе пытанне ўсё ж такі мяне вельмі цікавіць. Вот мне часта, калі нашыя калегі замежныя тэлефануюць, яны пытаюцца, а вот наколькі рашуча настроеныя беларусы, вот ці гатовыя яны там доўгі час працягваць вось гэты пратэст, бо відавочна, што Лукашэнка сваё абяцанне сысці, калі народ гэтага запатрабуе, не выканае. Ну забыўся, відаць, ну годы ўжо ўсё ж такі у чалавека за плячыма. Ці настроеныя яны ісці до канца?
Вось менавіта з гэтым пытаннем я таксама звяртаўся да людзей, казаў, вось, ну, колькі збіраецеся баставаць і да якой кропкі, яны кажуць, мы будзем баставаць да пабеды. Я кажу, пабеда ў вашым разуменні, перамога гэта што? Яны кажуць, ну, перавыбары і абранне новага кіраўніка краіны. Так што нас па іх словах настроеныя яны рашучыя і да апошняга.
Ну, а паглядзім, як яно будзе далей, будзем сачыць за гэтымі падзеямі. Вось і Міхась зараз ідзе, бяжыць са студыі, сачыць далей за гэтымі падзеямі.
Бегчы далей за калонай.
Да, бегчы далей за калонай. А мы зараз вот вяртаемся да Марыі Калеснікавай, адпусцілі Міхася і Ліна далей бегаць за калонамі. Марыя, дзе была, што бачыла, што чула?
Слухай, ну я сёння так прагулялася па горадзе крыху, і першае, што мяне, канешне, так уразіла, гэта тое, што два супрацоўнікі МЗС беларускага выйшлі на такі вось мірны пратэст, і гэта быў пратэст.
Ну, лепш, напэўна, акцыя салідарнасці, назовём
ну,
гэта так.
Ну, так, можна сказаць, акцыя салідарнасці. Яны проста ў свой нерабочы час, у абедзенны час, выйшлі з лістамі белых аркушаў, проста каб выразіць сваю пазіцыю як грамадзяне Беларусі, а не як супрацоўнікі МЗС. Ну, мы ўжо ведаем тое, што яны падрыхтавалі супольную заяву з нагоды падзеі ў краіне, так, але міністр Макей спыніў гэтую ініцыятыву, і вось таму сёння два чалавекі, гэта начальнік гісторыка-архіўнага аддзялення Вячаслаў Казачонак і намесніца начальніка ўправлення еўразійскай інтэграцыі Алена Копанева, вырашылі ўсё ж пасі выйсці на ганак і вось літаральна там 10 хвілін пастаяць на ганку з белымі аркушамі дзеля таго, каб далучыцца да таго пратэсту і выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю.
Але белыя аркушы, што яны азначаюць? Я чаго пытаюся? Я ведаю, што колькі дзён таму Анатолі Лябецька і Мікалай Казлоў спрабавалі патрапіць да Караева, міністра ўнутраных справ, іх так і не пусцілі, але яны там у прыёмнай спецыяльна для Караева пакінулі чысты аркуш паперы. Маўляў, для таго, каб ён на гэтым аркушы напісаў заяву аб звальненні. Ну, от яны лічаць, што гэта будзе сапраўдны учынак у такіх умовах, які мусіць зрабіць міністр ўнутраных справ. Белыя лісты гэтых супрацоўнікаў, што азначалі?
Слухай, ну, наколькі я ведаю, гэты белы аркуш паперы адлюстроўвае сумленне менавіта, чыстае сумленне, так, тых, хто выходзіць. Але ў мяне ёсць гук, як яны тлумачаць свой учынак,
ну,
і давайте
словы,
послухаем.
Да.
Так.
Я Казачонак Вячеслав Евгеньевич, начальник историко-архивного отделения Центрального аппарата Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Я вышел с чистым белым листом, изначально полагая, что это будет наша общая такая акция, мирная, естественно, в рамках законодательства. Лист олицетворял в моем утреннем представлении нашу совесть чистую, нашу Беларусь, свободную от пролития крови, И все, что мы хорошее связываем, возможно, начать с нового листа нашу общую историю строительства нашего государства. После встречи с министром я понимаю, что этот лист – это, скорее всего, приказ о моем увольнении. Заявление сам писать, конечно, я не собираюсь. Я люблю свою работу, люблю свою родину. К сожалению, слово «родина» и «государство» господин Макеем, ну, я так понимаю, его понимание – это разные вещи. Он сказал, что мы все люди государственные, давали присягу, наняты государством, а не какой-то личностью. Поэтому, если кто-то не согласен с политикой государства, должен написать заявление. Он сказал, что это его такая мужская позиция, он бы поступил так же. В ответ я попросил перед коллегами дать мне пару слов, поскольку я виновник всей этой ситуации. Он сказал, что шоу устраивать он не хочет. Но, к сожалению, монолог одного человека в традициях нашей системы государственной. Я бы просто хотел сказать господину Макею, что бояться очень страшно, но совесть, по-моему, и вера в Бога, и справедливость, она должна быть. И никто сейчас не говорит, если чиновники боятся у некой мифической люстрации или отборе имущества, дележе, никто, по-моему, сейчас к этому не призывает. Поэтому естественно, что у каждого есть право выбора стать на сторону народа и остаться человеком, либо же, не знаю, там дальше. Глава государства, если его так можно назвать, он сегодня сказал, что пока я жив, выборов новых не будет, поэтому надо полагать, что эскалация конфликта будет только нарастать. И мне реально страшно, я прошу следить за моей дальнейшей судьбой. Послезавтра у меня день рождения, я хотел бы его встретить с коллегами на рабочем месте.
Меня зовут Елена Коконева, я заместитель начальника управления Евразийской интеграции. Я хотела сказать следующее, что то, что вы увидели, вызвало во мне такую боль, что я не могу не проявить солидарность с горем, которое сейчас испытывает весь наш народ. Моя совесть этого не позволила.
Где я сегодня еще была? Одразу после МЗС я побегла до Национального мастерского музея, потому что уже там, назиравшись за дипломатами, я чула просто вельми гучную музыку, гучали и «Воины света», и «Грай», и «Перемен», а это на самом деле супрацовники Национального мастерского музея вышли на ганок, они все тримали лозунги, плакаты и показывали, что супрацовники музея супраць гвалту. Они периодично кричали «И живе Беларусь!», они периодично кричали, что там «Зменов!», периодично кричали «Беларусы разом!», была вельми теплая атмосфера, сапраўды мінакі махали, машины сигналили, все у лепших вось традициях апошніх дзён. После этого я поехала...
Дарэчы, а директор был?
Вось не было этой сивой головы, я вельми уважливо глядела, где ж спадар Пракапцоў, але я думаю, что магчыма все ж это отбывается с дозволу, а с іншага боку, ну, зараз уже многие люди робяць и некие такие акции без дозвола своего начальства. Ну, а после музею я поехала до филармонии, потому что так само ведала, что у 13 годин там началась акция, великая акция, и уже вышел не только хор филармонии, але и оркестр, и яны сапраўды там была и премьера, я ведаю, нового твору, зараз уже не узгадаю, как он называется, но так само у выканання оркестра гучала «Пагоня», это было вельми магутно, оркестра и хора, и, конечно, все так само спевали, люди, которые там присутничали, витали овациями смелых артистов оркестра, потому что я нагадаю, что штодень яны, артисты филармонии, выходят на ганок своей установы, где они працуют, и подтримливают усіх представцев, яны выступают супраць гвалту, яны тримают заўсёды плакаты, і, напрыклад, у суботу, калі хавалі Александра Тарайкоўскага, першую ахвяру пратэстаў, яны таксама спявалі «Пагоню», яны запалілі знічы, яны паклалі белыя і чырвоныя кветкі каля знічоў, і гэта насамрэч таксама вельмі такія магутныя акцыі, калі эліты, творчыя эліты выходзяць і выказваюць сваё меркаванне. Я ведаю, што ў гэты самы момант таксама ладзілася яшчэ адна акцыя, чарговая акцыя, і артыст Купалаўскага тэатра, але я кажуць, паўсюды ўжо не паспееш, не разарвешся тут. Ну, але ў любым выпадку гэта такія вельмі добрыя кейсы, якія паказваюць, што людзі і творчыя людзі ў тым ліку разумеюць, што адбываецца, і яны хочуць гэта змяніць.
Ну, вось, як вы бачыце, два журналіста нашых, два ішлі по Мінску сёння по падзеях, якія там адбываюцца. І Міхась фіксаваў такую непрыняццё таго, што адбываецца ў краіне з боку звычайнага працоўнага люду, як там прынята это называць, пралетарыята, хаця мне вельмі не падабаецца гэтае слово, тым не менш. І з другога боку мы бачым, што тое ж самае, тыя ж самыя эмоцыі у інтэлігенцыі, у людзей з адукацыі, з чыновенства і гэтак далей. І усе аб'яднаныя адным патрабаваннем. Гэта сыходзь і адпускай людзей, якія знаходзяцца за кратам.
Ну і новыя выбары, канешне.
Ну, новыя выбары, безумоўна, калі сыходзь, то адпаведна новыя выбары. Яны самі сабой маюцца на ўвазе. Дзякуй вялікі. Дзень яшчэ далёка не скончыўся. Мы будзем працягваць сачыць за падзеямі.
Але пратэсты, напэўна, будуць працягвацца.
Еўрарадыё.фм.
На Еўрарадыё навіны спорту. Латвія збіраецца правесці перамовы з Міжнароднай федэрацыяй хакею аб пераносе матчаў чэмпіянату свету 2021 года з Беларусі ў іншую краіну. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Крышьяніс Карынш. Планавалася, што хакейнае першынство пройдзе ў Рызе і Мінску, аднак апошнія падзеі ў нашай краіне – затрыманне і збіццё тысяч людзей, якія пратэставалі супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, прымусіла ўлады Латвіі адрэагаваць на іх. Праўда, яны дапускаюць, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца і тады чэмпіянат будзе праведзены. Усё больш беларускіх спартсменаў выступаюць з асуджэннем гвалту сілавікоў у дачыненні мірных пратэстоўцаў. А чатыры валейбалісты Артур Удрыс, Вячаслаў Шмат, Андрэй Радзюк і Сяргей Антановіч заявілі, што адмаўляюцца выступаць за зборную Беларусі, пакуль ля ўлады застаецца Александр Лукашэнка. Раней падобную заяву зрабіў гулец футбольнай зборнай Беларусі Ілля Шкурын. Іспанская Севілья стала першым фіналістам футбольнай лігі Еўропы. У паўфіналі быў абыграны Манчэстэр Юнайтэд 2-1. Фінал пройдзе 21 жніўня ў Кёльні. Сапернікам Севільі стане альбо Данецкі Шахцёр, альбо Інтэр. З'явіўся абноўлены рэйтынг жаночай тэніснай асацыяцыі. Арына Сабаленка захавала ў ім 11 месца. Вікторыя Азарэнка і Аляксандра Сасновіч апусціліся на адну пазіцыю, адпаведна на 59 і 105 месца. Першае месца захавала за сабой аўстралійка Эшлі Барці. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
За некалькі дзён акцыі пратэсту па афіцыйнай інфармацыі былі затрыманыя і накіраваныя ў ізалятары каля 7 тысяч чалавек. І далёка не ўсіх затрымалі менавіта на вулічных акцыях. Беларусы завалілі генпракуратуру заявамі з патрабаваннем распачаць крымінальныя справы па фактах перавышэння міліцыянтамі ўлады альбо службовых паўнамоцтваў.
Пракурорскія работнікі перанакіроўваюць гэтыя заявы ў следчы камітэт, згодна з крымінальна-працэсуальным кодэксам. Па кожным факце будзе праведзена аб'ектыўная, поўная і усебаковая праверка. Органы пракуратуры ў адпаведнасці з кампетэнцыяй забяспечаць нагляд за законнасцю вырашэння дадзеных заяў, гаворыцца ў паведамленні.
Таксама ў генпракуратуру звяртаюцца людзі, якія не могуць знайсці сваіх блізкіх пасля жорсткага разгону масавых акцый на мінулым тыдні. У ведамстве кажуць, што разам з МУС яны правялі працу па вызваленні людзей, затрыманых на масавых мерапрыемствах. Практычна ўсе названыя асобы ў цяперашні час вызваленыя, падкрэслівае прэс-служба. Ведомство апублікавала спіс людзей, якія адбываюць адміністрацыйны арышт за масавыя мерапрыемствы ў розных гарадах Беларусі.
Па стане на 14.00 17 жніўня ў ізалятарах часовага ўтрымання па ўсёй Беларусі застаюцца 122 чалавекі, паведамляе прэс-служба МУС. Людзі, якіх трымалі ў ІЧУ ў Жодзіне, былі пераведзены ў цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на Крэсціна ў Мінску. Пастанне на 8 раніцы іх адпусцілі. Прэс-служба МУ заяўляе, што на акрэсіна застаюцца 6 чалавек, з якімі праводзяцца неабходныя следчыя дзеянні. Інфармацыя пра іх размешчаная пры ўваходзе ў будынак ТІП.
Супрацоўнікамі ізалятараў, як запэўнівае прэс-служба, праводзяць вопіс маёмасці, пакінутай затрыманымі. Чаму затрыманыя беларусы пры вызваленні пакінулі сваю маёмасць у ізалятарах, прэс-служба удакладняць чамусьці не захацела. Атрымаць свае рэчы грамадзяне, у тым ліку тыя, якія змяшчаліся на участках ІЧУ у Жодзіна, Турма нумар 8, і Слуцку, ЛПП нумар 3, могуць у ТІП ГУС Мінгарвыканкама, абвяшчаюць у Міністэрстве ўнутраных справ.
Правда, некалькі дзён таму мы чулі ад МУС перакананні, што інфармацыю па ўсіх затрыманых можна атрымаць, пазваніўшы на нумар 102. Маўляй, не трэба сваякам стаяць ля акрэсіна ці РУСаў, але практыка паказала, што схема не працуе, ніякай інфармацыі па 102 не давалі.
Мы ні на што не намякаем, але вось так было.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Больш за 7 тысяч чалавек былі затрыманыя сілавікамі ад пачатку акцый пратэсту. Частку людзей з таго часу вызвалілі з ізалятараў, і ўсе яны расказваюць страшныя гісторыі збіцця, здзекаў і катаванняў, ахвярамі і сведкамі, якіх яны сталі.
Чаму неабходна абавязкова фіксаваць усё, што адбывалася з людзьмі ад моманту затрымання і знаходжання ў аўтазаках і РУС да вызвалення з ізалятараў? Ці ўсе вызваленыя пагаджаюцца дзяліцца сваімі гісторыямі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць Тоня Язерская, якая 5 сутак правяла ў ізалятары на Акрэсіна і ў Жодзінскай турме, і валанцёры грамадскага аб'яднання «Звяно» Анастасія Карней і Тацяна Гацура-Яворская.
Попала, собственно, по пути домой, ехала на велосипеде по пути домой, выехала, чтобы найти ребят своих, которые пропали со связи, просто пропали со связи, последний раз выходили на связь на городском валу, учитывая, что я на велосипеде, я просто решила проехать туда, посмотреть, найти, есть ли там кто-нибудь, и развернуться, поехать назад. Я проехала, посмотрела, никого не нашла, поехала домой. По пути домой, видимо, насколько я понимаю, ребятам со щитами дали приказ бежать, они побежали и стали выскакивать со дворов, потому что до этого много народу развезли по дворам, и они просто, ну, стена, получается, шла сзади, я уже ехала домой, стена шла сзади, а ребята выскакивали, вот, космонавты, как мы их называли, выскакивали со дворов просто и гребли всех, кого могли. Ну, собственно, меня сбили с велосипеда, побили, за волосы затащили в автозак. Нет, не в автозак, вру, в автобус, в бусик такой, в микроавтобус темненький, и увезли. Собственно, все, очень быстро. Вся история.
А у самим автозаку, какое вось было?
В бусе. В бусе лично меня не били. Я слышала очень разные истории и очень страшные. Конкретно меня не били. Громко кричали, матерились. Собственно, физических никаких увечий именно в бусе не наносили, просто мордой в пол, много неэфирных слов и все на этом.
Ну, насколько я разумею, все одно повинен был быть некий суд.
Суд был на Окрестина на третьи сутки, нам привезли судей. За день до суда всех выгнали в коридор и сказали: так, либо вы все подписываете, вам дают две базовых величины, и сегодня мы вас отпускаем домой даже до суда, либо вы не подписываете. Дальше, конечно же, ничего не сказали, сказали только про 15 суток, но я уверена, там было бы что-то намного хуже, чем 15 суток. И кто-то подписал, кто-то не подписал документы. Всем писали, в принципе, одно и то же. По протоколу меня взяли на 3 часа раньше, чем по факту, совершенно в другом месте, где меня вообще в принципе не было. Я даже, учитывая, что я в Минске совсем недавно, я даже не знала, где этот адрес находится, где меня официально по протоколу взяли. Дальше на следующий день был суд, и там просто... Тоже девочки разные истории рассказывали. У некоторых суд был просто вот, они стояли возле стены, и им просто читали, что вам вменяется то-то, и все. Меня вызывали к судье, разговаривали с судьей. Ну и там очень по стандарту происходил суд, то есть зачитывают, в чем тебя обвиняют, согласен, не согласен, вне зависимости от того, согласен ты или не согласен. Там, естественно, лежит протокол сотрудника чего-то, не знаю, милиции, ОМОНа, который, конечно же, тебя видел в том месте, где тебя задержали, конечно же, был свидетелем, а дальше просто тебе совершенно случайно выдают зачитывают приговор. То есть самый маленький, который я слышала, это было 5 базовых величин. Таких всего 2 человека было из, наверное, 40, с кем я разговаривала. Мне лично дали 7 суток. Ну и очень разные приговоры были. То есть до 28 суток я слышала, но это парням давали, девочкам некоторым. Девочкам максимально 15 суток давали. Вот так.
До вас, як до юриста, вот пытание. Все, что вы почули, вот накольки это все, ну, с юридичной пункту гледжения, закономерно, правомерно, вот просто ваша оценка?
Ну, это очевидно, начиная с момента задержания, задержания без особых причин является нарушением закона. И дальше мы видим, как свидетельствуют пострадавшие, задержанные, идет постоянное нарушение процедуры. Процедуры задержания, процедуры составления протоколов, процедуры вынесения судебных решений, потому что они, по идее, в принципе, не должны выноситься заочно, а очень многие постановления об административных нарушениях были вынесены заочно. И в дальнейшем, даже когда люди выпускаются из изоляторов временного содержания и желают подать жалобы, заявления на незаконное задержание, по информации еще по состоянию на пятницу прошлой неделю, им отказывают в принятии таких заявлений и отказывают в направлении на освидетельствование к судебно-медицинским экспертам. То есть от самого начала до конца не дается возможность защитить свои права личные на свободу и физическую неприкосновенность.
Татьяна, звено громадское объединение, вот на сегодняшний день чем оно занимается?
У нас несколько накірунков, как мы помогаем потерпелым в первую очередь. Значит, один из накірунков мы почали передавать и подтримывать людей в больницах. Это было с 11 жнивня, потому что я была с 10 на 11 ночи на проспекте Пушкинским, и мне было зрозумело, что пораненных вельми шмат. И с 11 жнивня мы уже почали працевать по больницах, шукать этих людей, как подтримать их, передать некие передачки. А теперь за этим уже все добро, вельми шмат долучилось людей, вельми шмат возникла инициатив, и больницу уже просят ничего не нести, и в принципе навод теперь нам тяжко потрапить до потерпелых, как опытывать их. Вот другая, другий накерунок, это мы опытываем потерпелых для того, как скласти некую объективную картину того, что отбывалося. Мы ведаем, что шмат у державных СМИ говорили, что это все как бы люди агрессивные, отморозки, и яны створали небезпеку. Але мы знайшли уже 130 человек, якія у больницах, и опытали уже больше за 30 человек, якія туда трапили, и мы можем сказать, что большинство этих людей это просто минаки, якія потрапили под раздачу, скажем так. И вот нам было вельми важно подрихтовать такий доклад на подставе вот опытания этих людей, и мы накировали его во все международные организации и амбассады, как просто люди разумели, что это простые мирные люди, до яких были ужиты вот и спецсродки, и неадекватная сила. И третий накерунок, и он вельми важный, я хочу его подкреслить, мы допомагаем анонимно отримать медичную допомогу ахвярам, тому что вельми шмат людей боится официально звертаться в больницу за того, что до их приходит следший комитет опытывать, за того, что яны боятся обвинувачивания, за тиску милиции, что коли будут некие заявы, у них будут проблемы, их снова знойдут, побьют, альбо у них будет поменять артикул на больше тяжкий, на криминальный. И, на жаль, мы оказываем допомогу, допомагаем таким людям отримать медичную допомогу анонимно, без того, как звертаться у больницы. И так само я еще подкреслю, в больницах есть люди, которые лежат не под своим прозвищем. Таму што яны баяцца, і вельмі шмат людзей, якія трапілі туды нібыта з бытавой траўмай. То бок яны прыходзяць на наступны дзень, кажуць: я ў двары упаў з велосіпеда і ударыўся галавой аб бардзюр, альбо там яшчэ там нейкім чынам атрымала апёкі і гэтак далей. То бок на сённяшні дзень это таксама вялікая праблема для шмат пацярпелых.
Ще атрымаецца, людзі самі баяцца гаварыць, дзе яны, што яны атрымалі, якія траўмы.
Так, да, і людзі баяцца, і у іх ёсць падставы, таму што, напрыклад, у справаздачы нашай было, ёсць хлопчык непаўнагадовы, і да яго прыходзіў СК апытваць у 23:30 у больніцу. Пры гэтым яго мама па тэлефону выказала сваю нязгоду, сказала, што яна супраць, з ім не было адваката. Ён быў там адзін, ніхто не запытаў у законных прадстаўнікоў. Просто да яго ў палату 23:30 прыйшлі апытваць. Ён пацярпеў 7 жніўня. Яму таксама далі дубінкай па галаве, ён быў на велосіпедзе, яго затрымалі у Раўсе. З яго тэлефона, калі маці пыталася, ці ў цябе ўсё добра, адказвалі так. І толькі калі туды прыехаў яго бацька, ён выклікаў хуткую, ён трапіў у хуткую дапамогу. Таксама вот ёсць яшчэ Кірыл Застенскі, хлопчык, таксама велосіпедзіст. Ён таксама трапіў у лікарню, да яго адразу прыйшлі з СК, забралі ўсю яго вопратку, все яго рэчы. Ну, то бок, людзі баяцца не беспадстаўна.
Тоня, все ж таки зараз люди выходят, и мы бачим свідчення на их теле просто того, як до их ставилися, як там в изоляторы, там, ці в жодинской турме. Якое ставлення було до вас, ну, і атрымліваецца, шмат хто каже, гэта все неправда, такого не було. От було ці не було такое?
Получается так. Во-первых, на Окрестина и в Жодино колоссально разные отношения. Я не знаю, как в Жодино относились к другим людям. Мы после того, как приехали из Окрестина, с девочками привезли, и нам казалось, что там просто санаторий. У нас в Жодино была камера на 8 человек, и нас в ней было всего 13. На Окрестина был момент, когда нас в камеру на 4 человека насобиралось 53. Естественно, ни о каком воздухе не идет речи. Нас трое суток не кормили на Окрестина. Воды, естественно, ну, о какой питьевой воде речь, был только кран, и из него вода настолько воняла хлоркой. Ну, в принципе, в Минске не очень хорошая вода вообще. А вода настолько воняла, что девочки первые полутора суток отказывались ее пить, пока падать не начали. Потом стали пить воду. Я считаю, учитывая, что люди действительно говорят об Окрестино, и о тех, те, кто, кого задержали позже, чем ночь с 9 на 10, тех, которых привозили 10 вечером, тех, которых привозили 11 августа вечером, мне кажется, что у нас был просто самый легкий и самый демократичный, если можно такое слово вообще употребить, режим на Окрестино. Потому что конкретно на Окрестино из моей конкретной камеры никого не били. Но нас забрали 9 ночью. Угрожали, много матерились, ну, не давали туалетную бумагу. У многих девочек, ну, простите за подробности, но просто об этом нужно говорить. У многих девочек нас изначально было 20. Там человек там 8 или 9 были с месячными. Нам полутора суток не давали туалетную бумагу, о прокладках, конечно же, не идет вообще никакой речи. Кричали с коридора: подтирайтесь майками, смеялись. Окна были приоткрыты где-то вот на щелочку, на такую небольшую, и воздуха было немножко, когда в камере есть такое окошко квадратное, называется кормушка. Если это окошко открыть, тогда получался небольшой сквозняк, и тогда было немножко воздуха. Когда окошко закрывалось, воздуха не было. Вот. Естественно, любая сигнализация там, постучать в дверь там, или нажать кнопку вызова, типа «позовите скорую», сопровождалось закрытием этого окошка, и все. На вторые сутки девочке у нас стало плохо, она позвала в скорую, ну, не скорую, вызвала врача, врач пришла, первый вопрос задала: что ты делала на митингах? Девочка говорит: я не была на митингах, я шла домой. Врач сказала: ну, значит, ты выбрала неправильную улицу, и захлопнула окошко. Ну, вот так, такое было, но лично при мне девочек из моей конкретной камеры не били. Меня конкретно там тоже не били. Ну, толкали разве что. Как бы, когда по коридорам гоняют, вот они толкать могут. Именно бить не били. Но по ночам, там, конечно, очень страшно все было. По ночам крики, оры, все мужские камеры выводили в коридоры. Мальчики стояли голышом на коленях, просто долго стояли. Кого-то выводили, стояли под дождем. В ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 выводили всех во двор и просто очень страшно били. Просто со двора в течение всей ночи крики, крики, крики. И такая, знаете, обстановка. То есть, ну, нас конкретно нашу камеру не выводили, да, но со мной рядом женщины лежат такие, 50+. И вот говорят, вот меня забирали с мужем и сыном, всех привезли сюда. То есть они понимают, что там сейчас их муж, сын, два сына. Они просто лежат и так просто, ну, плачут тихо очень, чтобы просто никому не, нервы не делать. Ну и вот в такой вот обстановке трое суток никогда не выключается свет. То есть ты не знаешь день-ночь ничего. Когда у нас уже были суды, и некоторые наши девочки вышли со штрафами, мы их попросили, говорит, научите толпу под Окрестино кричать время, потому что они-то там кричат имена, там пытаются дозваться, а отвечать нельзя, потому что ответишь, придет дежурная, это больно чаще всего. Вот, и мы научили толпу на Окрестино, получается, несколько раз вот это было, они кричали время. Это хоть какая-то ориентация в пространстве, потому что из окна почти света не видно, и включен просто постоянно свет, не знаешь, как день или ночь или что-то. Из дежурных на Окрестино я точно знаю двух более-менее адекватных людей, которые нам иногда говорили время, которые с нами разговаривали без мата и которые, в конце концов, все-таки принесли нам туалетную бумагу. Ну, вот так как-то. Mm. Я считаю, что у меня были очень легкие условия, учитывая, какие люди выходили оттуда потом и что рассказывали. Вот все, что я рассказываю, это самый простой, наверное, вариант развития событий.
Ну, видите, вот я такую историю чу про то, как забрали... Ну, шла в магазин за добавочкой одна женщина с таким добрым криминальным минулым, уже отсидевшая, и потрапила вот так само в эту ситуацию. Забрали в автозак, завезли на Окрестино, и она там с укамерницем говорила, я когда колися дело, так это, можно сказать, был санаторий в поравнании с тем, что зараз отбывается и как ставятся до вас. Анастасия, я чу от правооборонцев шмат слов про то, что навод да усёй гэтай вот ситуации умовы утрымання на тым же самом Окрестино по международных стандартах, яны все трапляюць под категорию катавання. Вот что вы скажете, вот эта ситуация с пункта гледжання разных там международных стандартов, некого международного юридичного права?
Да, я не являюсь по-настоящему, не могу себя как бы считать действительно специалистом, юристом, специализирующимся в области международного уголовного права, но в связи с последними событиями я озадачилась тем, чтобы посмотреть источники международного уголовного права, которые сейчас существуют в мире, то бишь имеются в виду международные договоры, чтобы найти правильную квалификацию юридическую тем событиям, которые вот имели место на минувшей неделе. В 1998 году 124 страны в мире, то есть большинство, подписали Римский статут Международного уголовного суда, того суда, который мы все знаем под названием Гаагский трибунал. И в статье 5 это международный договор. И в статье 5 дана квалификация всем международным уголовным преступлениям. Их всего 4 разновидности. Это геноцид, военные преступления, преступления против человечности. И, честно говоря, не помню, какой 4-й вид преступления. Так вот, у нас сейчас звучит слово «геноцид». Если уже искать юридическую чистоту определения, это, конечно, не геноцид. Правильно то, что происходило на прошлой неделе, называть преступление против человечности. Я процитирую сейчас, как это описывается в этом вот международном договоре. Заключение в тюрьму, помимо прочих действий, заключение в тюрьму или другое жестокое лишение свободы, когда они совершаются в рамках широкомасштабного нападения на любых гражданских лиц в целях проведения политики государства или в целях содействия политике государства, они признаются, квалифицируются как преступления против человечности. К ним же относятся, к этой группе преступлений, относятся пытки, которые определяются как умышленное причинение сильной боли или страданий, будь то физических или психических, лицу, находящемуся под стражей. Все люди, которых мы опросили, свидетельствуют о том, что ни один из задержанных, а их, как мы помним, даже по официальным данным, примерно 7 тысяч, ни один из задержанных, за исключением, может быть, каких-то крайне редких случаев, не избежал того, что с точки зрения международного уголовного права квалифицируется как пытки И в широком смысле преступление против человечности. Я думаю, 7 тысяч человек – достаточное свидетельство широкомасштабности этих событий.
Еврорадио. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Зміцер Лукашук
і Алексей Карпека. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.